Нынешний статус российско-азербайджанских отношений. Хорошие, очень хорошие, прекрасные. Как вы, в принципе, ну, без эпитетов охарактеризовали?
Ну да, если без эпитетов, я думаю, они вполне рациональные. То есть здесь нет, скажем, такой враждебности и не было, собственно, раньше, которая наблюдается в отношениях с Грузией. Ну и нет того уровня, наверное, партнерства, которое есть с Арменией, имеется в виду членство в Евразии с Арменией, военное сотрудничество. Поэтому я бы назвал вполне прагматичными отношениями. Россия была первой страной, с которой Азербайджан подписал договор о демаркации и делимитации границ. Проблема, скажем, которую многие ждали после 2008-го Хрохоба-Урьеноба, она разрешается, не полностью разрешена, но в процессе рационального прагматического обсуждения. Поэтому я бы назвал, в общем, отношения как прагматические. Прагматические и рациональные.
Есть ли какие-то проблемы? То есть, как, ну, у каждой страны есть проблемы с другой страной, тем более у маленькой, с большой.
Ну, есть, безусловно. Та же проблема разделенных этнических обществ хоть и решается, но не решена окончательно. Какие-то спекуляции время от времени появляются на эту тему. Второй вопрос – это, конечно, желание Баку, оно в той же степени присутствует, как у Еревана, перетянуть Москву на свою сторону. Чтобы Москва как бы сидела не на двух стульях, не пыталась заниматься медиацией, а поддержала бы только Баку в вопросе о Карабахе. Естественно, этого не получится, потому что есть у каждой страны свой определенный коридор возможностей. Но как бы устремление Баку я понимаю в этой ситуации.
Очень многие в Баку не верят в это заявление, что Москва не в силе решить проблему за вас. То есть многие считают, что в Москве есть достаточно рычагов давления на Армению, чтобы решить эту проблему.
Ну, здесь мы должны...
ключ от конфликта в Москве.
Да, да. Так многие считают. Есть те, которые считают, что в Вашингтоне он находится. В Тбилиси многие верили тоже, что в Вашингтоне. Нет, я думаю, что реальный ключ находится в Ереване и в Баку. Это не лицемерие. Понимаете, вот сейчас мы поднимаем важный вопрос. Что мы понимаем под урегулированием? Если решение вопроса только исключительно в целях Баку, то тогда Москва должна давить на Ереван и этого добиваться. Но в данном случае интересы Баку и Москвы полностью 100% не совпадают. Задача Москвы сегодня, после того, как в 2008 году резко ухудшились отношения с Грузией, и Грузия потеряна фактически, кроме де-факто государств, которые Москва признала, потери еще одного любого государства на Кавказе, либо Армении, либо Азербайджана, чревато. Тогда из трех государств два будет утрачено для взаимных отношений. Москва хотела бы сохранить по разным причинам добрые отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Как быть, если две страны в конфликте? Поэтому приходится довольно непоследовательно, довольно, так сказать, шарахаясь, такую политику проводить. Что да, Армения важна как военный союзник, Азербайджан важен как сосед, притом сосед на дагестанском направлении, сосед на Каспийском море. Сосед, который имеет проблемы большие с Ираном, и это направление тоже для России важно. Как можно с этим соседом не выстраивать отношения? Конечно, нужно. Тому проблема здесь, мне кажется, не идти на поводу ни у Баку, ни у Еревана, там, за тех или за других. Пытаться искать какую-то линию медиационную. Потому что конфликт карабахский, с моей глубокой точки зрения, он должен будет решен на основе какого-то компромисса. Ни Баку не получит полный банк, ни Ереван не получит полного банка. То есть вот так, чтобы было, как мы хотим, и, так сказать, winner takes all, да, вот эта концепция не будет. Если она реализуется, допустим, победитель получает все, то тогда это будет провоцировать новые конфликты. А реальное стабильное примирение только тогда, когда стороны отказываются от каких-то максималистских планок. А для этого и нужен посредник, который будет искать эти формулы.
А если Баку решится на военный путь?
Ну, я не уверен, что Баку на него решится, потому что этот путь чреват, во-первых, внутриполитической нестабильностью. Потому что одно дело заявлять с трибуны о том, что ты будешь воевать, другое дело реальные гробы, реальные жертвы. Война будет тяжелая, потом в случае, если, допустим, даже Баку удастся получить контроль над какой-то частью территории или всем Карабахом, никто ведь проблему, допустим, партизанской войны или терроризма не закроет. Готово ли азербайджанское общество к этому или нет? Это вопрос, который каждый себе задает, так или иначе. Потом, мне кажется, что военное решение тогда имеет успех, когда это блицкриг, когда это сербская окраина. Сейчас любая война ведется не только в формате военных действий, но и в информационном поле. И здесь, скажем, даже грузинской ситуации у Азербайджана не будет, потому что, скажем, Запад консолидированно поддержит Азербайджан. Нет, не будет этого. Раскол произойдет и внутри разных групп влияния на Западе, и внутри разных групп влияния в Москве, безусловно. Тех, кто будет за, кто будет против. Как на эту ситуацию Турция с Ираном отреагирует, тоже большой вопрос. И не попытается ли Иран какие-то, так сказать, профиты из этой ситуации получить. Поэтому, мне кажется, здесь слишком много вопросов для того, чтобы легко броситься вот в этот омут.
А гонка вооружения, которая сейчас, в принципе, идет, это, в принципе...
Гонка вооружения интересная вообще. Интересная.
Это тоже Россия, потому что продает оружие.
Это интересный феномен на самом деле, потому что гонка вооружений, которую боятся многие, она играет, среди прочего, скажу вещь, может быть, парадоксальную, стабилизирующую роль. Потому что когда ты получаешь возможность нарваться на противника, подготовленного, как и ты, то ты подумаешь 10 раз, стоит ли это делать. Я считаю, что, скажем, военный сценарий, он может быть только в условиях тотального превосходства. В условиях гонки вооружений она как раз, может быть, сохраняет существующий порядок вещей и консервирует стабильность какую-то.
Москву беспокоит то, что сейчас происходит между Баку и Тегераном? То есть напряженность очевидна?
Ну, конечно, это не в интересах. Потому что если какой-то военный сценарий, придется занимать позицию. Опять-таки, у Ирана с Москвой есть свои, так сказать, причины для нормальных отношений. Это неприятно. Это ситуация нового выбора, это ситуация новых неизвестных, возможных беженцев, возможного обострения общекаспийской ситуации.
Вот Иран беспокоит
Москва
то,
тоже каспийская страна.
Да. Баку сблизилась с Израилем, и последний вот месяц мы наблюдаем открытый, так сказать, про западный курс. Алиев поехал в НАТО, секретарь Клинтон встретился с Алиевым и так далее. То есть есть какие-то элементы этого. То есть это какая позиция Баку строила бы Москву, то есть в вопросе Ирана? Ядерный Иран, например, угрожает также национальной безопасности России?
Ну, Москва, в принципе, как и Штаты, заинтересованы в том, чтобы ядерный клуб сохранить как такое закрытое акционерное общество с решающими пакетами акций. Конечно, новая ядерная держава, любая, даже которая будет заявлять о дружеских отношениях для Москвы, это потенциальный вызов. Потому что ядерное оружие есть ядерное оружие в любой ситуации. Что касается израильско-азербайджанского сотрудничества, ну не сегодня началось, оно не завтра закончится. Мы можем вспомнить много таких тревожных заявлений, когда, скажем, накануне визита Шимона Переса, первый визит в постсоветскую мусульманскую республику, глава генштаба Ирана Фирозабуди заявлял, что надо разорвать отношения с Азербайджаном. Но, тем не менее, ситуация не дошла до точки кипения. Я, честно говоря, не думаю, что Иран готов реально сам спровоцировать какие-то военные действия и вовлечься в какой-то широкий конфликт. Потому что, ну, опять-таки, одно дело риторика, а другое дело ты реально потеряешь рынки сбыта. Вот. И кому это будет выгодно в результате?
Ну, позиция Москвы по вопросу Ирана отличается от позиции Запада и Израиля.
Ну, это позиция, что надо втягивать Иран в переговоры и, в общем... В принципе, втягивать его. Я сторонник того, чтобы действительно втягивать, поскольку иначе происходит окукливание, и тогда у вас не будет механизмов для сдерживания. Как в компьютерном языке есть понятие троллить, да, кого-то. Если вы кого-то троллите, вы получаете потом там поток грязной брани там в свой адрес и так далее.
Ну, то если есть... Иран не хочет идти на переговоры, то есть, вот, например, представителей инспекторов не пустили.
Ну, дело в том, что с Ираном ситуация крайне сложная, потому что поступают очень разноречивые сведения из Тегерана. То они готовы на шестисторонний формат, то не готовы и так далее. Понимаете, режим давления на Иран, он ведь многократно использовался. Да, с 79 года в той или иной форме это происходит. Приводит это только к укреплению такой патриотической позиции. У Запада ведь был хороший вариант, скажем, договариваться с Хатами. Ведь тогда и у Азербайджана в период президентства Хатами были улучшения отношений. Первые визиты президентов в одну страну, в другую, так сказать. Открытие консульства в Тебризе и так далее. То, чего невозможно было до Хатами. Но этот шанс был не использован. Я думаю, что любое давление популяризирует только радикальные, так сказать, стороны в самом, внутри самого Ирана.
Кто больше имеет влияние на Азербайджан сегодня? Москва, Вашингтон, Анкара или же...
Я думаю, что у каждого есть свои какие-то отдельные инструменты. Наверное, как более близкая в культурном плане страна, влияние Турции просто больше, потому что она не только, скажем, каким-то чисто политическим форматом ограничивается. Это более широкое культурное влияние. Наверное, в военном плане это партнерство гораздо более серьезное и важное. Что у России там одна Габалинская РЛС есть, собственно, один объект. Тем более в этом году заканчивается аренда, будут вестись переговоры. Вот. Я думаю, что, в общем, политика Азербайджана мультивекторная, поэтому как бы это влияние и с той, и с другой стороны. Наверное, с Турцией просто больше, еще раз говорю, в силу того,
что... То, что произошло на Ближнем Востоке, то есть мы наблюдали смены режимов и так далее, волна так называемая демократическая. То, что мы наблюдаем сейчас в России, то есть в России, как бы, хотя Ну, мало это... кто сомневается, что Путин победит, но...
Это не похоже.
Как... Я понятно, но что, как это может повлиять на Азербайджан? Я вообще не имею никакого влияния. Как вы думаете?
Нет, ну, арабская весна влияния имеет уже хотя бы как дискурс. То есть власти боятся, что это может повториться. Оппозиция жаждет там Путина или Ильхама Алиева увидеть на месте Каддафи или там кого-то еще, или хотя бы Асада сегодня. Но в реальности я не думаю, что революция – это вирус, который может так вот взять и перенестись автоматически куда-либо. Либо в Азербайджан, либо в Россию. Если недовольство есть, оно будет, в общем, так сказать, по своим каким-то законам развиваться. В случае с Путиным это же не проблема, так сказать, личности. Проблема, скажем, российского лидера, да и азербайджанского, это проблема вообще готовности общества к ответственному, скажем, демократическому управлению. И одно и другое общество к этому не слишком готовы. Это не значит, что надо вот там законсервировать Путина или Ильхама Алиева и ничего не менять. Но это очень сложная проблема культуры политической. Мы видим часто, что оппозиционеры очень авторитарны в своих интеллектуальных высказываниях, очень категоричны, не готовы к компромиссу, так же, как и власть. Это потребует времени в любом случае.